Журнал «Экспериментальная и клиническая урология». Выпуск номер 4 2025 года. Тема номер 16. Патогенетически обоснованная местная негормональная профилактика рецидивирующего цистита. Выведение. Цистит занимает одно из лидирующих мест среди диагнозов, выставляемых в кабинете врача-уролога. Женщины по совокупности причин демонстрируют более высокую предрасположенность к данному патологическому состоянию. Статистика показывает, что примерно половина женщин в мире хотя бы раз в жизни сталкивается с острой инфекцией нижних мочевых путей. Однако проблема не ограничивается лишь частотой возникновения цистита, а кроется в его склонности к рецидивирующему течению. Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей часто коррелируют с возрастом женщины. И если первый пик цистита приходится на пациенток репродуктивного возраста, то второй чаще всего затрагивает женщин в постклимактерии. К анатомическим факторам, способствующим развитию цистита, относят близкое соседство уретры с влагалищем и ее избыточную подвижность, что облегчает путь восходящей инфекции. В дополнение к анатомическим факторам на развитие цистита могут влиять и другие причины. Нарушение баланса микробиома влагалища, наличие генитальных инфекций, частые половые контакты, многократная смена сексуальных партнеров, применение спермицидов, а также атрофия урогенитальной области. К распространенным факторам риска возникновения инфекции нижних мочевых путей у женщин также следует относить нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта. Дисбиотические процессы в кишечнике приводят к росту условно-патогенной флоры, в том числе уропатогенной кишечной палочки и клебсиеллы. Повышение титрокишечной палочки в кишечнике предвосхищает развитие рецидива инфекции, так называемое кишечное цветение уропатогенов. Нарушение проницаемости кишечной стенки в совокупности со снижением количества нейтрофилов и моноцитов способствуют колонизации мочевых путей уропатогенами. Систематический обзор и метаанализ целого ряда исследований выявили прямую взаимосвязь между частотой возникновения инфекций нижних мочевых путей и ожирением у женщин. Инсулинорезистентность, как неотъемлемая часть метаболического синдрома, способствует развитию дисбиоза кишечника и влагалища, нарушению гормонального фона, приводящему к расстройству выработки защитных гликозаминогликанов в стенке мочевого пузыря, усилению вегетативной автономной симпатической активности. Эндотелиальная дисфункция, как следствие метаболического синдрома, приводит к развитию иммунного воспаления, которое затрагивает и стенку мочевого пузыря с последующим развитием гипоксии детрузора, что только усугубляет клиническую симптоматику. Согласно ряду современных исследований, многие авторы сходятся во мнении, что одним из основных патогенетических факторов воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря следует рассматривать нарушение гемодинамики малого таза, как на уровне микроциркуляции, так и венозного кровотока. Проблемы с венозным оттоком и гипоксия в области малого таза в целом могут стать триггером для развития или повторного возникновения цистита. Нарушение гемодинамики является значимым фактором в патогенезе воспаления, стимулируя избыточное образование коллагена и склеротические процессы в подэпителиальных слоях мочевого пузыря, что в итоге приводит к хронизации цистита. Недостаток половых гормонов, связанный с патологическим состоянием или постклимактерическим периодом, может вызвать истончение эпителия влагалища и снижение количества гликогена, что упрощает колонизацию этой зоны уропатогеном кишечная палочка Escherichia coli и другой флорой и может приводить к возникновению или рецидиву инфекций нижних мочевых путей. На фоне гормональной перестройки наблюдается существенная трансформация вагинального микробиома у большинства женщин, в частности, дефицит лактобацилл. Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей рассматриваются как одна из особенностей генитоуринарного менопаузального синдрома, который характеризуется истончением эпителия влагалища, различными симптомами, связанными с вульвовагинальной атрофией и потерей лактобацилл в вагинальной микробиоте. Согласно исследованию В. Пабич и соавторов, у женщин в постменопаузе без заместительной гормональной терапии наблюдалась обратная зависимость между присутствием кишечной палочки и лактобацилл. Чем больше Escherichia coli, тем меньше лактобактерий. При лечении женщин репродуктивного возраста страдающих от повторных инфекций нижних мочевых путей, необходимо в первую очередь обратить внимание на их образ жизни и привычки, которые могут провоцировать эти инфекции. Сексуальная активность является наиболее значимым поведенческим фактором риска развития рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. Одной из форм рецидивирующего цистита выступает посткоитальный цистит, развивающийся в течение полутора суток после интимных отношений или влагалищных манипуляций. Точной статистики заболеваемости посткоитальным циститом нет, так как далеко не все женщины обращаются за медицинской помощью при обострении, прибегая к ранее используемым методам лечения. Считается, что каждый третий диагноз цистита связан с сексуальным анамнезом. Однако до сих пор остается актуальным вопрос профилактики и лечения этого состояния, в том числе применения средств для интимной гигиены. Целью данного обзора является изучение особенностей посткоитального цистита и оценка потенциальной эффективности компонентов препарата Cestalis Gel интимный в рамках местной профилактики рецидивирующего цистита, в том числе посткоитального, материи алой и метады. Проанализированы публикации в отечественных и международных базах данных PubMed, Cochrane, Database of Systematic Reviews, Российская государственная библиотека. Оригинальные исследования, обзоры, в том числе кохрейновские, метаанализы, актуальные главы монографий за последние 15 лет. Представлены данные об особенностях посткоитального цистита и об эффективности компонентов Cestalis геля интимного в рамках профилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у разных категорий женщин. Использованы ключевые слова «посткоитальный цистит», «рецидивирующие инфекции мочевых путей», «профилактика», «гель интимный», «молочная кислота», «гиалуроновая кислота», «демоноза». Результаты. Особенности посткоитального цистита. Согласно исследованию Desscholes и соавторов, риск посткоитального цистита увеличивается при любой сексуальной активности. При наличии более 9 половых контактов за месяц риск возникновения рецидивирующей инфекции мочевых путей возрастает более чем в 10 раз. Ряд наблюдений показали, что привычка посткоитальных микций тоже играет важную роль в развитии рецидива цистита. Каадат и соавторы отметили, что откладывание произвольного мочеиспускания после полового акта на час и более резко повышает риск возникновения рецидивирующей инфекции мочевых путей у женщин. Между инфекциями мочевыводящих путей и сексуальной активностью прослеживается выраженная и многофакторная корреляция. С одной стороны, инфекции нижних мочевых путей оказывают негативное влияние на сексуальную функцию. Так было показано, что рецидивирующая инфекция мочевых путей приводит к повышению в 3,4 раза неудовлетворенности половым актом, учащению дискомфорта или болевого синдрома при вагинальном половом контакте с 19,6 до 43,9%. С другой стороны, вагинальный половой контакт является доказанным фактором риска развития рецидива инфекции нижних мочевых путей у женщин. В одном из исследований был отмечен повышенный в 3,42 раза риск эпизода инфекции нижних мочевых путей в течение первых 2 суток после полового акта. Более того, половые контакты более 3 раз в неделю повышают риск инфекции нижних мочевых путей в 9,17 раз п. меньше 0,001, а недавний половой акт в 6,6 раз p меньше 0,001. В исследовании Т.М. Хутон и соавторов показано, что риск рецидива инфекции нижних мочевых путей у женщин, имевших 1, 3 или 5 половых контактов, за неделю повышался в 1,37, 2,56 и 4,81 раз соответственно. Хотя посткоитальный цистит встречается часто, многие аспекты его причин и развития до сих пор остаются невыясненными. Известно, что инфекцию мочевого пузыря могут вызывать уропатогены, уже присутствующие в мочевом пузыре, а также попадающие туда при повторном реинфицировании. С одной стороны, как показывают некоторые исследования, половой акт может способствовать колонизации эшерихия коли в периуретральной области и облегчать ее миграцию из уретры в мочевой пузырь, где она может стать уропатогеном. Другие работы показывают, что у большинства женщин до 67% страдающих рецидивирующими циститами повторные случаи инфекции нижних мочевых путей связаны с одним и тем же штаммом Escherichia coli, что может указывать на существование постоянного источника инфекции. Возможно, оба этих механизма действуют одновременно у одних и тех же пациенток с посткоитальным циститом. Функционирование мочеполовой системы напрямую зависит от состояния ее микробиоты. Настоящая парадигма такова, что мочеполовая сфера человека имеет свою собственную уникальную микробиоту. Нарушение микробного гомеостаза в урогенитальной зоне значительно повышает риск развития инфекции нижних мочевых путей. Стратегия терапии и профилактики рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей, в том числе связанных с половым актом, должна базироваться на изучении их этиопатогенеза. На старте профилактических мер пациенткам предоставляются базовые рекомендации, включающие поддержание оптимального водного баланса, соблюдение интимной гигиены и достижение нормального веса. Для достижения наилучших результатов целесообразно сочетать прием пробиотиков, иммуномодулирующих препаратов и средств, содержащих олигомерные проантоцианидины и демоннозу. Недавно на российском рынке появился новый препарат для интимной гигиены цистализгель интимный, который можно применять сексуально активным женщинам для профилактики восходящего инфицирования нижних мочевых путей. Цистализгель интимный – единственная комбинация локальной демоннозы, гиалуроновой и молочной кислоты для профилактики посткоитального цистита, зарегистрированная в Российской Федерации. Роль различных компонентов препаратов интимной гигиены в рамках профилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. Локальная демоноза. Демоноза – моносахаридный изомер глюкозы растительного происхождения, участвующий в гликозилировании целого ряда белков. Данный моносахарид способен ингибировать адгезию бактерий к клеткам уротелия мочевого пузыря, что связано с особенностями строения демонозы. Известно, что адгезия Escherichia coli к клеткам уротелия осуществляется благодаря наличию у них определенных структур, которые называются пили или фимбрии. На кончиках фимбрии первого порядка имеются молекулы адгезии FIM-H, благодаря которым и осуществляется адгезия бактериальных агентов с последующей колонизацией слизистой оболочки и проникновением микробов в клетки уротелия с образованием внутриклеточных бактериальных колоний. Демоноза способна ингибировать связывание белка адгезии FIM-H с клетками слизистой мочевыводящих путей через механизм конкурентного ингибирования, основанный на структурном сходстве между демонозой и уротелиальными монозилированными или моннозными рецепторами, экспонируемыми эпителием мочевыводящих путей. Колонизация преддверия влагалища кишечной палочкой считается одним из факторов, ведущих к последующей инфекции мочевыводящих путей. Ряд исследований показывают, что связывание пили Escherichia coli первого типа с эпителиальными клетками влагалища коррелирует с эпителиальной дифференцировкой и позволяют предположить, что вагинальные рецепторы пилей первого типа активируются во время дифференцировки клеток. Несмотря на то, что в клинической практике демоноза чаще всего назначается перорально при лечении цистита, было доказано, что монозные рецепторы находятся не только на слизистой мочевого пузыря, но и на слизистой влагалища и играют большую роль в патогенезе различных заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции. Гликопротеин GP120 ВИЧ специфически связывается с человеческими моннозными рецепторами HMR на вагинальных эпителиальных клетках, которые лишены иммунокомпетентных рецепторов CD4. Связывание ВИЧ с HM вызывает выработку матриксной металлопротеиназы 9-MMP9, что приводит к деградации внеклеточного матрикса и может увеличить риск проникновения ВИЧ в вагинальные эпителиальные клетки и дальнейшей передачи в дистальные клетки. Более того, наличие HMR зарегистрировано только на 11% вагинальных эпителиальных клеток серонегативных женщин из серодискордантных пар, в которых один партнер инфицирован ВИЧ, а другой нет, и на 90-95% клеток у контрольной группы здоровых женщин. К как маннозачувствительные, так и монозарезистентные белки адгезии облегчают адгезию эшерихии коли к эпителиальным клеткам влагалища и могут способствовать колонизации влагалища с последующим развитием инфекционного процесса. Ястрайте ее. Согласно современным исследованиям, топическое применение D-маннозы полностью ингибирует адгезию 42% штаммов эшерихия коли и, по крайней мере, наполовину ингибирует еще 18% ее штаммов. Ингибирующий эффект демонозы был схожим независимо от происхождения штаммов. Другие исследования также показывают, что предварительная инкубация образцов эшерихия коли с демонозой ингибирует их связывание с вагинальным эпителием на 50-89%. Нарушения микрофлоры влагалища тесно связаны с поведенческими, микробиологическими и гормональными факторами. Поэтому, на наш взгляд, применение комплексных местных средств, содержащих демонозу, гиалуроновую кислоту и молочную кислоту для профилактики бактериального вагиноза и инфекций мочевыводящих путей, может быть эффективной и безопасной стратегией ведения данной группы пациенток. Молочная кислота. Разрушение защитного слоя эпителия урогенитальной зоны происходит по разным причинам. Рецидивирующие инфекции, недостаточность женских половых гормонов, последствия лучевой терапии, лечение хронического воспалительного процесса урогенитальной зоны, инфекционного и неинфекционного, неэффективно без восстановления внутреннего слоя слизистой оболочки этой сферы. Молочная кислота при условии местного использования известна своим эффектом по поддержанию необходимого уровня кислотности во влагалище. Патогенетически молочная кислота, с одной стороны, действует как антиоксидант, снижая выраженность окислительно-восстановительного потенциала урогенитальной зоны, а с другой стороны, препятствует росту патогенной флоры во влагалище. При этом запускается рост лактобацилл, что восстанавливает оптимальное состояние местной вагинальной среды. Сама по себе молочная кислота проявляет бактерицидную активность только при концентрациях, превышающих таковую в бесклеточной надосадочной жидкости. Присутствие молочной кислоты в физиологической концентрации, перекись водорода, которую выделяют лактобактерии, проявляет повышенную бактерицидную активность в отношении вагиноз, ассоциированных и уропатогенных штаммов микроорганизмов. Молочная кислота, помимо своего антимикробного свойства, обусловленного снижением pH, также действует как агент, увеличивающий проницаемость внешней мембраны грамотрицательных бактерий и может выступать в качестве триггера активности других антимикробных средств. Мультицентровое исследование, опубликованное в 2021 году Эрди Болт и соавторами, показало, что применение геля с молочной кислотой в рамках профилактики циститов снижает до нуля частоту рецидивов инфекций нижних мочевых путей. При этом 96,7% врачей оценивают его эффективность как отличную или хорошую, а 94,1% пациенток были очень удовлетворены лечением. В другом исследовании, выполненном под руководством А. Компенер, показано, что интимный гель, содержащий молочную кислоту, значительно снижал pH влагалища, общее проявление вагинальных симптомов, что подтверждено уменьшением баллов по шкале Нюджента. Хотя применение вагинального геля не повлияло на тип вагинальной микробиоты в данном исследовании, оно позволило снизить концентрацию некоторых нежелательных таксономических групп – Privatella, Amnia и Bacte, Real Vaginosis Associated Bacterium 1. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота – это вещество, которое присутствует в различных тканях нашего организма, включая кожу, суставы, слизистые оболочки. Она выполняет важные функции, такие как увлажнение тканей, обеспечение их эластичности и поддержание структурной целостности. Данное вещество обладает высокой гидрофильностью, что позволяет поддерживать необходимую эластичность и увлажненность тех или иных тканей организма человека. Гиалуроновая кислота стимулирует выброс фибробластов, что способствует ускорению репаративных процессов в тканях при достаточной концентрации в них данного соединения. Вследствие стимулирующего действия гиалуроновой кислоты на образование новых кровеносных сосудов улучшается трофика тканей. При патологических процессах снижается концентрация гиалуроновой кислоты в тканях из-за нарушения баланса, при этом замедляются процессы репарации тканей. Кроме того, гиалуроновая кислота связывает излишки свободных радикалов, работает в качестве антиоксиданта и выступает в качестве иммуномодулятора. Гиалуроновая кислота – одно из естественно встречающихся веществ в слое гликозаминогликана стенки мочевого пузыря, уретры и всей соединительной ткани. Главная задача гликозаминогликанового слоя – защита собственной пластинки слизистой нижних мочевых путей и ее рецепторного аппарата от повреждающего действия различного генеза. При хроническом воспалении слизистой мочевого пузыря и уретры в ней обнаруживаются дефекты в виде расширения просветов между клетками эпителия. В результате потери гликозаминогликанов защитного слизистого слоя раздражающие химические вещества, содержащиеся в моче, могут воздействовать на нервные волокна подслизистого слоя, вызывая нейрогенное воспаление, тем самым поддерживая ирритативные симптомы. При рецидивирующем цистите снижается концентрация гиалуроновой кислоты в слизистой оболочке нижних мочевых путей, что приводит к снижению пролиферации и регенерации эпителия, на которые можно воздействовать местным применением гиалуроновой кислоты. В естественных условиях гиалуроновая кислота встречается в виде натриевой соли. Молекулярная масса колеблется в пределах от 1000 до нескольких миллионов дальтон. Гиалуроновая кислота усиливает защитные свойства слизистой оболочки урогенитального тракта, тем самым снижая риск урогенитальных инфекций, рецидивирующего, в том числе посткоитального цистита. С другой стороны, систематический обзор 5 сравнительных исследований, проведенных с 2010 по 2017 годы с участием 335 женщин, показал, что гиалуроновая кислота имеет высокий профиль эффективности, безопасности и переносимости, сопоставимый с вагинальными эстрогенами при лечении симптомов вагинальной атрофии. Это возможная альтернатива для женщин, которые не могут использовать заместительную гормональную терапию. Проспективное исследование, в ходе которого 43 женщины в хирургической менопаузе в течение 3 месяцев регулярно пользовались вагинальным гелем на основе гиалуроновой кислоты, также показало достоверное улучшение по данным визуальной аналоговой шкалы ВС по шкале выраженности вульвовагинальных симптомов ВУЭС, индексу женской сексуальной функции FSFI и шкале оценки симптомов менопаузы MSE. Одним из возможных механизмов положительного влияния гиалуроновой кислоты может быть активация фактора роста эндотелия сосудов, приводящих к восстановлению эпителиального слоя влагалища. При этом в некоторых исследованиях применение гиалуроновой кислоты при сухости влагалища имеет степень эффективности, сопоставимую с эстриолом. Уже после 10 применений уровень эффективности достигает 84,4%. АБП суждения. Высокая распространенность и значительная социально-экономическая роль рецидивирующего цистита, а также его негативные последствия для качества жизни женщин. Частые рецидивы ассоциированы с нарушением психоэмоционального статуса, развитием невротических и психосоматических состояний, что может приводить к дисгармонии в семейных отношениях, диктует необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку. Согласно современным клиническим рекомендациям различного уровня, в рамках профилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, с целью снижения антибиотикорезистентности, приоритет отдается прежде всего не антимикробным средствам. Одним из ключевых направлений в поиске эффективных методов профилактики является применение нутрицептиков, которые действуют на разных уровнях. Демоноза, например, препятствует адгезии, прикреплению уропатогенных штаммов Escherichia coli, блокируя их ключевой адгезивный белок FIMH, расположенный на фимбриях первого типа. По сути, демоноза связывает рецепторы на поверхности бактерий, которые они используют для адгезии эпителия мочевыводящих путей. Несмотря на глубокое понимание терапевтического механизма перорального приема демонозы у пациентов с рецидивирующими инфекциями нижних мочевых путей, в отечественной клинической практике фактически отсутствуют данные, касающиеся ее локального применения. По данным зарубежных исследований, локальное введение демонозы приводит к выраженной супрессии адгезивных свойств большинства изолятов Escherichia coli. При этом ингибирующее действие демонозы не зависит от этиологии штаммов. Несмотря на разнообразие причин и методов лечения цистита, посткоитальный цистит представляет собой особую проблему. Постоянное наличие основного фактора риска – полового акта – значительно усложняет терапию. В связи с этим возникает потребность в профилактике рецидивов не только с помощью пероральных препаратов, но и местных средств интимной гигиены. Обычно под термином «интимная гигиена» пациентки понимают только гигиенические процедуры. Однако сюда стоит еще включить применение интимных гелей в качестве лубриканта во время полового акта, а также их нанесение после душа с целью создания барьера для бактерий, с целью предотвращения их попадания в мочевой пузырь по восходящему пути через уретру. Основываясь на вышеизложенных данных, мы считаем, что не только пероральное, но и вагинальное применение препаратов с демонозой, а также молочной и гиалуроновой кислотой является эффективным и перспективным способом комплексной терапии и профилактики инфекций нижних мочевых путей, особенно паскоитального цистита у женщин. Этот подход помогает восстановить здоровую микрофлору влагалища и укрепить естественные защитные барьеры, препятствующие инфекциям мочеполовой системы. Цисталис-гель интимный предназначен для подобного применения, обладает уникальным на данный момент для фармацевтического рынка составом демонозой, гиалуроновой кислотой и молочной кислотой. При локальном введении молочная кислота демонстрирует способность поддерживать физиологический уровень pH во влагалище. Ватогенетический ее эффект обусловлен двойным действием, как антиоксидант. Она снижает окислительно-восстановительный потенциал урогенитальной зоны, а также ингибирует пролиферацию патогенной флоры, стимулируя рост лактобацилл. Нарушение вагинальной микробиоты, в частности, уменьшение популяции лактобациллус, может обеспечить благоприятную среду для патогенных микроорганизмов. По сути, лактобациллус species являются контрольным биобарьером, который стабилизирует и поддерживает здоровую среду мочи половой системы женщины. Согласно ряду исследований, вагинальная микробиота женщин с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей демонстрирует сниженный состав популяции лактобактерий, напоминающий патофизиологию бактериального вагиноза. Таким образом, присутствие достаточного титра лактобацилл в целом снижает риск рецидивирующих урогенитальных инфекций у женщин. Гиалуроновая кислота обладает способностью оптимизировать микроциркуляцию в тканях при воспалении. Ее функция подобна транспортной системе. Она помогает доставлять кислород и необходимые питательные вещества к пораженным участкам, тем самым нормализуя метаболизм и стимулируя процессы восстановления, что так важно для нормального функционирования уротелия, мочевого пузыря и детрузора в целом. Согласно ряду исследований, в том числе проводимых и в нашей клинике, расстройство гемодинамики органов малого таза может быть одним из патогенетических факторов рецидивирующего цистита. При этом природа расстройства кровотока в тканях может быть связана с локальным сужением мелких артерий, например, в стенках уретры, застоем крови в венозном русле, как малого таза, так и в стенке мочевого пузыря, или параруретральном сплетении и замедлением кровотока в капиллярах. Дефицит капиллярного кровотока является центральным звеном патогенеза микроциркуляторных расстройств. Именно гипоксия лежит в основе дисфункции уротелия, особенно в отношении продукции им гликозаминогликанов. Следствием этого является деградация муцинового защитного слоя, что снижает резистентность мочевого пузыря и уретры к инфекционным агентам и повышает его проницаемость для потенциально агрессивных компонентов мочи, способных к абсорбции и индукции воспалительной реакции. Местное применение гиалуроновой кислоты способствует повышению барьерной функции слизистой оболочки урогенитального тракта. Это, в свою очередь, ведет к снижению восприимчивости к урогенитальным инфекциям и уменьшению частоты рецидивирующих форм цистита, включая посткоитальный. С нашей точки зрения, цисталис-гель интимный может быть эффективным для комплексной терапии и профилактики рецидивов посткоитального цистита у сексуально активных женщин в репродуктивном возрасте при смене полового партнера, для профилактики восходящего инфицирования при воспалительных заболеваниях наружных половых органов. Применяется местно как средство интимной гигиены после гигиенических процедур 1-2 раза в день, а также непосредственно перед и или во время полового акта как лубрикант. Возможно, длительное применение на ежедневной основе. Использование данного геля позволяет снизить риск восходящего инфицирования мочевого пузыря, в том числе после полового акта у тех женщин, которые ранее уже сталкивались с данной проблемой, так и для предотвращения первичного инфицирования нижних мочевых путей для женщин в естественной или искусственной менопаузе, которые столкнулись с любой формой цистита на фоне дефицита эстрогенов, в том числе посткоитальной. В линейке интимных средств есть еще одна форма – интимный гель Cystalis Estra, который за счет добавления к составу из демонозы, гиалуроновой молочной кислоты и зофлавонов сои, способствует профилактике рецидивов цистита у данной категории женщин. Данный гель также может быть использован как лубрикант. Любой интимный гель, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, должен иметь осмоляльность ниже 380 миллиосмоль на килограмм и pH около 4,5. Несколько исследований показали, что лубриканты с высокой осмоляльностью могут вызывать повреждения вагинального эпителия. Повреждение эпителия может повышать риск передачи инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ. Cystalis гель интимный имеет осмоляльность 230 миллиосмоль на килограмм. Cystalis Estra 190 миллиосмоль на килограмм, что абсолютно соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Выводы. Несмотря на то, что статистику развития рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей порой трудно оценить из-за самокупирующегося характера и частых попыток самолечения, они являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций у человека. Лечение и профилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, в том числе посткоитального цистита, должны быть длительными и основываться на выявлении факторов риска, коррекции нарушений влагалищного микробиома, включении в комплексную терапию неантибактериальных средств, в том числе препараты для интимной гигиены. Суммируя выше представленную доказательную базу, очевидно, что актуальным методом профилактики посткоитального цистита у женщин репродуктивного возраста является вагинальное применение препаратов, содержащих молочную и гиалуроновую кислоты демонозу. Это способствует восстановлению влагалищного микробиома, поддержанию местных защитных механизмов, противостоящих инфицированию урогенитальной сферы. Добавление к составу из демонозы, гиалуроновой и молочной кислоты фитоэстрогенов в рамках препаратов интимной гигиены позволит не только успешно профилактировать рецидивы посткоитального цистита, но и облегчить вагинальные симптомы, обусловленные менопаузой, а также дефицитом эстрогенов любой другой природы происхождения. Таким образом, линейка препаратов для интимной гигиены Cystalis гель интимный и Cystalis Estra может быть эффективна в рамках профилактики развития рецидивирующей инфекции мочевых путей у женщин,